Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Пономарева, сотрудник синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях игумен Евмений, сотрудник миссионерского отдела Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Евмений.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я очень рада, что нам сегодня предоставилась возможность поговорить с теми людьми, судьбой которых я занимаюсь уже больше 4 лет. И очень рада, что сегодня на передаче присутствует батюшка. И мне очень бы хотелось, батюшка, я слушала многие ваши проповеди, много ваших слов, которые вы говорили о Христе, о любви Бога Отца, о Духе Святом. Я знаю, насколько люди, которые сидят в местах лишения свободы, насколько они лишены всего этого по сути. Вот любви человеческой и любви Божией они не знают. Любви Бога Отца они не чувствуют сердцем. И самое главное, вот то, что мы называем вдохновением, вдухновением. Этого, конечно, я точно знаю, потому что посещала место лишения свободы. Этого, конечно, люди, которые сидят там, тоже лишены. И вот очень хотелось бы, может быть, сегодня как-то людей вдухновить.
Давайте попробуем. Давайте, наверное, раз вы уж упомянули о том, что Бог наш Отец, начнем с молитвы «Отче наш». Я предлагаю всем сейчас просто, кто слышит нашу программу, собраться, внутренне сосредоточиться и вместе со мной помолиться. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остай нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ну что ж, конечно, вот мне приходилось в течение моей пасторской жизни около 3 лет окормлять одну колонию, и раз уж наша программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, то, наверное, об этом, с этого, может быть, и стоит начать. И, конечно, самое важное, самое главное, самое сутевое, что формирует нас, это атмосфера, в которой мы находимся, в которой живем. Вот так верующие люди знают, что если ты долго не находишься в христианской атмосфере, в атмосфере именно не только молитвы, но и общения, когда общение идет по христианским смыслам, то как-то иссякаешь, и смыслообразующее что-то из тебя уходит. Поэтому так важно, что я посмотрел по этой колонии в городе Кохма Ивановской области, как важно, чтобы люди имели, скажем, общее ценностное, общее смысловое поле, общее смысловое пространство. И в Священном Писании Господь говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И это очень-очень важно понимать, что во имя чего мы собираемся. Вот есть люди, которые собираются во имя самых разных вещей. Кто-то собирается поболтать, кто-то потусить, кто-то сыграть в карты, кто-то, может быть, попеть какие-то песни, кто-то вспомнить прошлое. А мы собираемся во имя Его. И вот когда я видел этих ребят, которые собирались, у них была такая огромный клуб, достаточно большой, сцена, а за сценой такая коморка на третий этаж.
На третий этаж, я тоже там была, да.
Вот там же мы в одной, оказывается, были. Вот там, значит, несколько икон, написанных самими ребятами, которые там находятся, и такая достаточно серьезная библиотека. И вот интересный момент, на что я обратил внимание, что люди, когда обращаются к Богу в местах лишения свободы, а тем более еще и такую кондово-православную закваску получают, они становятся такими жесткими законниками. Вот, они начинают подолгу молиться, у них включается дух критичности такой по отношению к другим, они начинают строить, воспитывать, появляются свои игумены, там такие просто, что игумен из фильма Тарковского Андрей Рублев просто отдыхает по сравнению с ними. Вот.
Да.
И, конечно же, здесь очень важно понимать, что когда мы обращаемся к Богу, прежде всего, обращение к Богу – это обращение в пространство любви.
Это очень важно.
Я очень помню этот хороший пример, люблю приводить, почему так была популярна в свое время группа «Битлз».
Угу.
Ну, во-первых, конечно, стиль доступный и понятный. Во-вторых, парни, с одной стороны, бросили вызов обществу, с другой стороны, они каким-то образом почувствовали волну ожиданий, которая была в обществе. А в-третьих, и, может быть, это даже во-первых, то, что одна из самых популярных песен была «All I Need Is Love».
Угу.
То есть, каждый...
Мы все нуждаемся,
да,
в любви.
Из нас, все мы нуждаемся в любви. И вы знаете, вот немножко так анализируя психологию людей, которые попадают в места лишения свободы, я вдруг понимаю, что на самом деле откуда берется злость, откуда вообще приходит мысль, что вот это не мое может стать моим, просто я могу это взять и присвоить. Откуда приходит жестокость, откуда приходит такой дух бунта и возмущения? От того, что когда-то в детстве человек не был напитан любовью отца и любовью матери. Но матери у нас более-менее еще любить умеют. Они в большей степени, особенность вот нашего времени, в том, что матери в основном любят или нормальной такой материнской отпускающей любовью, но таких меньше. Матери нередко любят детей как-то тиранически, они их затискивают,
присваивают,
задушивают в объятиях. А почему, знаете, это происходит? По одной простой причине. Если авторитет отца не в чести, то мама хватается за ребенка как за часть семьи, как за последнюю возможность. Если же женщина чтит авторитет мужа, то есть отца ребенка, то любовь, она тихая, отпускающая, благодатная и благословенная. И поэтому что-то произошло с любовью, как-то она извратилась, исказилась в конце 20-го, начало 21 века. Мы разучились правильно строить отношения любви в семье, и самое интересное, что отцы устранились от воспитания детей. Они свалили или в работу, или в наркотики, или в алкоголь, или в какие-то фитнес, в какие-то дела, в увлечения, да, но они перестали быть со своими детьми. А образ любящего отца, он является неким первичной иконой, если хотите, Отца Небесного. И когда приходишь в аудиторию и говоришь, что Отец Небесный, то у людей как-то не состыкуется. Но Небесный – это понятно, который где-то очень-очень далеко, там, на небесах. Но Отец – это слово вызывает кучу противоречивых чувств. Так вот, если у тебя не было гармоничных отношений с земным отцом, если ты не испытывал его любви, если ты не сидел у отца на коленях, если он не говорил тебе слова ободрения, благословения, если тебе твой родной отец не сказал, что, сынок, у тебя все получится, и в любых обстоятельствах ты можешь на меня рассчитывать, ты можешь быть уверен, что я всегда за тебя. Если весь мир против тебя, то я буду за тебя, потому что я твой папа, я тебя люблю до конца, и ты моя самая большая драгоценность в этом мире. Если этого ребенок не слышал, то его сердце ожесточается. Я недавно читал очень интересный рассказ, как один взрослый уже человек-психолог рассказывает, а как не просто строились его отношения с отцом. Отец каждый раз обещал ему, что они куда-то пойдут вместе на рыбалку или в поход, или купят какую-то игрушку, но отец был настолько занят работой, что он забывал о своих обещаниях. И вот в какой-то момент отец сказал: ну все, сынок, через неделю мы уезжаем в горы, вот у меня билеты, смотри, вот билеты. Я много раз не соблюдал это обещание, но вот уже билеты куплены, мы с тобой едем. И сын тогда решил внутри себя: если на этот раз отец обманет, я больше никогда не буду верить своему отцу. И больше никогда не буду верить взрослым, потому что они всегда все врут, даже такие близкие люди, как сын и отец. И вот наступает вечер накануне отъезда, и вдруг сынок обнаруживает, что чемоданы не собираются, отец сидит, уткнувшись в бумаге, и тогда он вечером поздно-поздно подходит, уже говорит: «Пап, так мы едем завтра?» И отец говорит: «Сынок, извини, мы завтра не поедем, у меня очень много работы». И в этот момент что-то оборвалось, и сердце его закрылось на очень долгое время. И когда он даже обратился к Богу, стал верующим человеком, где-то там лет 20 или 25, кто-то ему все-таки рассказал о Боге, он стал законником. Он стал человеком с холодным сердцем, который не почувствовал и не принял этой самой любви отца, и который не мог себе представить, что кто-то абстрактный, отвлеченный, где-то там на небесах, может по-настоящему любить. И он говорит: я долгое время воспринимал Бога как того, кто дает какие-то обещания и не выполняет, а потом куда-то еще и сваливает свои дела. Наверное, у Бога очень много дел, ему некогда заниматься.
Занят, да.
Он очень занят, ему не до меня. У него целые миры, вселенные, галактики, там, наверное,
и куча людей знакомых.
И куча людей, которые там молятся, которые более достойны его внимания, чем я. Вот, и говорит: да, я, говорит, стал законником. Я очень много требовал от имени Бога от себя. И очень многого стал требовать от других.
Не Бога, от других. Я точно знаю, что это так и происходит во многих общинах. И мы переписывались со многими общинами, с ребятами, и они часто писали о конфликтах внутри общины, именно связанных вот с тем, что когда человек обращается к Богу и вдруг вычитывает все правила, понимает, как надо делать, и сам понимает, как надо делать, но тут же еще есть новообращенные люди, и он начинает командовать другим, как правильно тоже встраиваться в эту систему религиозную. И когда люди начинают, ну, как-то что-то свое предлагать, он начинает ими командовать и очень жестко строить. И возникают конфликты в общине. И долгое время мы на самом деле не понимали причину этих конфликтов и как это лечить. Особенно было не очень понятно, вот здесь, может быть, после песни мне хотелось бы услышать от вас ответ на такой практический вопрос. Вот очень часто община считает своей, ну, формой духовной жизни не только присутствие вот на литургии как самая главная служба, которая в тюрьме бывает очень редко.
Угу.
Они еще, ну, сами устраивают такие богослужения, либо вычитывают правила, либо читают акафисты, каноны. Всегда читает один человек, причем читает он не очень грамотно, там не очень правильно. И это скорее не строит общину, а, как ни странно, разрушает. То есть вот такая форма жизни общины, как оказывается, этой общине не очень помогает. И нам писали, спрашивали, вот почему так происходит. И вот хотелось бы об этом поговорить после перерыва. И сейчас, может быть…
Давайте прервемся на песню, наверное,
да.
Послушаем немножко и к этой теме вернемся обязательно.
Угу.
Боголюбящим отцом. Сын мой, сердце мне дай, кроткой верою признай, Боголюбящим отцом. Светло радостно тому, кто отдаст мне жизнь свою, но как тяжко одному в этом жизненном бою. Ты любил того, кто был для твоей души врагом, отца ты не любил, огорчал его грехом. свою признай, боголюбящим отцом.
Сердце мне свое отдай, безраздельно, целиком, круткой верою признай, боголюбящим отцом.
Сердце Господу отдай, лучше мне не ожидай, и сегодня дай ответ на призыв прошедших лет. Сын мой, сердце мне дай, кроткой верою признай, боголюбящим отцом. Сын мой, сердце мне дай, кроткой верою признай, боголюбящим отцом.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях игумен Евмений. Отец Евмений, хотелось бы вернуться к тому вопросу, вот, который мы обсуждали до прослушивания песни. Я чувствую, как это правильно, вот как отсутствие любви в сердце начинает сказываться на твоей внутренней жизни. Ты начинаешь очень много требовать от себя, сам этого не удовлетворяешь, ну потому что удовлетворить всем требованиям Евангелия просто невозможно. Ты начинаешь строить других людей.
И вот они... тут я хотел бы остановиться насчет требований Евангелия. Вот опять, как бы даже в Евангелии, которое является благодатью, то есть подарком Бога, а не законом, каким-то образом, так исторически, мы умудрились сделать закон из Евангелия, хотя Евангелие – сплошная благодать. Даже такой предмет в дореволюционных школах был, слава Богу, сейчас его нет, называется «закон Божий». То есть была же благодать, благодатью вы спасены, не отдел закона, и вдруг опять «закон Божий». Я думаю, что очень важный момент, чтобы мы очень четко чувствовали вот эту грань, что если закон ветхозаветный был дан как требование, как императив, как в основном, если вот это исполняешь, то вот эти награды, обетования, а если этого не исполняешь, то вот эти вот наказания, то вот интересный момент, что во времена Христа, во времена благодати, словесные обращения Христа, они высказаны не в императивной форме, а в форме призыва. То есть он как бы дружески приглашает нас. Господь хочет вдохновить нас расти, развиваться, но он не угрожает судом, не угрожает наказанием. Мне очень нравится, совсем недавно я открыл, вот православные очень часто любят рассуждать о страшном суде, это моя любимая тема, и когда идет рассуждение о том, что будет страшный суд, и все грехи взвесятся, и все там посты нарушенные будут спрошены, да при каких обстоятельствах нарушал, оказывались и моральное давление на тебя в этот момент. Но если мы откроем Евангелие, там Господь Иисус Христос говорит, что Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. А Сын говорит, и я не сужу вас, но Слово, которое я проповедовал, оно будет судить в последний день. То есть, безусловно, итог жизни будет подведен, поступки будут взвешены, но на престоле славы будет находиться тот, кто умер лично за каждого из нас, и кто заинтересован не в том, чтобы нас осудить, а в том, чтобы нас максимально оправдать. Так вот, возвращаемся к законникам и учителям, к людям, обратившимся к вере, может быть, в непростых условиях мест лишения свободы. Апостол Иаков говорит, немногие делайтесь учителями. Это не в том плане, что мы не должны никого учить, наставлять и делиться. Если ты не познал Бога как совершеннейшую любовь, как совершеннейшее прощение, как Христа, руки которого пробиты за тебя и который любит тебя до смерти, то не начинай проповедовать, иначе ты создашь религию, похожую на средневековую инквизицию. Ты начнешь быть критичным к себе, ты начнешь быть критичным другим, вот, и рано или поздно эта критика, как соляная кислота, будет разъедать твою душу и разъедать душу других людей. Поэтому только Бога любви, только Бога прощения, только Бога нежности, я бы так сказал, Бога безраздельного отцовского внимания. То есть Бог смотрит на тебя, и Он смотрит на каждого из нас, Он видит наши сердца, но смотрит он, видя в тебе лучшее. Может быть, некоторые верующие, может, религиозные люди скажут тебе о твоих грехах, может, намекнут тебе на твое несоответствие. Бог всегда видит лучшее в тебе. И вот если ты научаешься смотреть на все глазами Бога, ты получаешь некое, может быть, право, может, полномочие говорить от имени Бога любви. Бог никогда не судит, но Он, даже когда ты споткнулся, Он обличает тебя, что ты упал, но обличает не критическим взглядом, а Он говорит: давай, сынок, вставай, поднимайся, пойдем дальше. И вот эту отеческую любовь, в ней люди так нуждаются. И я хочу сказать, даже по моему наблюдению, вот подростки сплачиваются в самые разные преступные группировки, потому что у них в жизни, по всей видимости, не было авторитетного старшего, кто взял бы над ними покровительство и роль учительства.
Да, да. И тогда главарь вот этой банды, он и становится этой фигурой.
Да, он становится отцовской фигурой. И я уверен, что среди тех людей, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, есть люди, которые авторитеты для других. И вот на этих авторитетах Бог делает сегодня особую ставку. Если эти люди обратятся к Нему, то они будут транслировать отцовское сердце Бога, они будут транслировать любовь Бога и говорить с позиции Бога любви. И вот я знал одного такого человека, это в прошлом такой авторитет в определенных кругах, Виталий Козырев. Угу. Он приезжал к нам в монастырь, вот он обратился, стал христианином. И вот я хочу сказать, очень многие люди, по его слову, потом пошли уже за Христом. Вы знаете, вот свидетельство – это более правильный способ миссионерства, в особенности в местах лишения свободы, чем, например, агитация, чем призыв, чем религиозный культ.
Да-да-да.
Потому что свидетельство – это когда я от своего сердца делюсь тем, что произошло со мной, для того, чтобы, может быть, от этого твоя свеча может загореться тоже. Когда я рассказываю. И вот рассказ, в принципе, тот принцип, который использовал апостол Павел, который сам Иисус Христос использовал. И, в принципе, назидательный рассказ, он действует лучше, чем прямолинейная проповедь. В нем всегда можно что-то взять для себя, но если ты не берешь, то ты как бы, то есть ты ничего не теряешь, и ты не конфликтуешь с тем, кто тебе этот рассказ рассказывает. Вот поэтому очень важно сегодня, чтобы мы, если мы в местах лишения свободы, делимся друг другом своей верой, пусть это будет именно вот желание и попытка поделиться и рассказать из своего сердца, максимально открытого для Бога и для людей, с которыми мы делимся.
Я согласна с этим. И для меня чувство любви к Богу, оно на самом деле однажды выразилось вот в этих трех словах: «Я люблю тебя, Господи». Это произошло, вот если говорить о личном свидетельстве, то со мной происходило в моей христианской жизни всякие там, ну, хитрые штуки, и я как бы отступала от закона Божьего, от благодатного закона Божьего, да. И когда я вернулась обратно, и я поняла, что Бог очень сильно меня простил, потому что Он очень меня любит, то у меня вот родилась в сердце такая молитва: «Я люблю тебя, Господи». И вот совсем недавно я разговаривала с одним человеком, и говорю: «Да просто скажи ему, я люблю тебя, Господи, ну скажи, вот сейчас скажи». И он как бы хотел помолиться словами любви, да, и все равно сказал: «Я хочу любить тебя, Господи». Ну, то есть вот мы настолько наши сердца к любви Бога закрыты, да, что мы просто даже не можем по-детски сказать: «Ну, Отец, я люблю тебя».
А вот вы заметьте, это очень взаимосвязано, я на свою любимую тему сейчас опять возвращаюсь.
Да.
Вот сколько ребят или сколько девчат, которые, возможно, слышат сейчас нас, говорили эти слова своим родителям? Вот насколько легко сказать их? Или, например, там написать в письме, там: «Папа, я
люблю
тебя».
Или «Мамочка, я люблю тебя».
Да, или «Мамочка». Какой-то ступор становится. А знаете почему? Нередко потому, что родители должны эти слова сказать первыми. Они не говорили. И поэтому как родится ответная любовь, если она не была излита из отцовского и материнского сердца в сердце ребенка? И если этой любви не было, наступает ожесточение. Поэтому вот эта идея, я тут рассказывал об этом случае в одной группе по изучению Священного Писания. Говорю, вот одна женщина, духовник, благословил ее молиться словами: «Я люблю тебя». Ну, у кого, кому не слабо сказать Богу: «Я люблю тебя». И тут возникла дискуссия. Они говорят, ну как, мы же не можем быть достойны Бога, чтобы любить Его. Мы же не можем сказать Богу, я люблю тебя, ведь если в сердце этого нет. Я говорю, ты знаешь, ну и вот, например, такая молитва есть Иисуса, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Но кто до конца знает, что такое помилуй?
Да.
А, кстати, скажу вам такой момент. По-польски знаете, как слово «любовь»? Милощ. То есть «милость»… Милость.
Помилуй – это полюби.
Помилуй – это полюби.
Полюби меня,
да.
Грешный.
Ну вот у нас, как сказать, большей степени, особенно для пеницитарных этих органов, да, там как-то помилуй – это помилование, там, значит, освободи.
Освобождение.
И поэтому молитва «помилуй» носит у нас характер, как будто мы уже, значит, осуждены, нам как будто Бог выписал такой срок.
Приговор, срок,
приговор, да.
Да.
А еще есть совершенно сумасшедшая идея, что в тюрьме люди отрабатывают епитимью за свои грехи. Я скажу совершенно ответственно, это сумасшедшая идея, потому что у Бога нет отработок, Бог прощает просто.
Сразу, да.
Но существует какой-то в обществе юридический совершенно справедливый закон, которому необходимо… То есть вот эти человеческие категории правосудия не нужно проецировать на Божье правосудие. Ну как же Бог может так? Вот и убийцу простить?
Да,
да, может. Почему? Потому что Бог смотрит на него не на как на убийцу, а как на своего дитя.
Главное, Евангелие – это все полно этими примерами, да? То есть, кто первый вошел в Царствие Небесное?
Бандит.
Бандит, разбойник, убийца, которого распяли, на кресте же распинали самых последних разбойников.
Ну да, да.
Не
да.
просто каких-то там, а кто заслужил вот эту самую страшную кару, да? И этот человек первым вошел в Царствие Небесное.
А вот смотрите, что говорит Иисус. Вот эти слова каждый знает, наверное, верующий человек, вне зависимости от конфессии, которая находится в местах лишения свободы, в темнице было, посетили меня. Значит, Христос не стыдится отождествляться с людьми, которые находятся в заключении.
Да.
Более того, он там побывал,
да.
Апостолы там побывали, вот они были в чистом виде политическими заключенными
да.
того времени,
да, да, да,
вот, с узниками совести, так скажем. Да. Вот апостол Павел, правда, говорит, неплохо пострадать бы вам, только чтобы никто не пострадал вас, ну, за какие-то заслуженные такие вещи. А если за Господа, то никогда не стыдись. Да, действительно, есть люди, которые справедливо с точки зрения юридического закона находятся там, но есть люди, и они еще живы, которые в советское время находились в тюрьме только за то, что они были бескомпромиссными верующими, для которых вера была не только в отправлении религиозного культа, но и в том, чтобы сердцем донести Христа другим людям, самым разным слоям. Апостол Павел говорит такие слова: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Почему? Потому что если христиане, уверовав, все христиане убегут в монастыри, кто будет проповедовать в бизнесе? Кто будет проповедовать в политике, кто будет проповедовать в экономике, кто на эстраде будет проповедовать, если все эстрадные люди уйдут в монастыри,
да, да,
а кто будет проповедовать в местах лишения свободы. И мне кажется, что в этом-то и задача. Молодежь лучше слышит, когда молодежь проповедует. А бывший заключенный, если едет проповедовать в тюрьму, то там идет понимание резонансно. Это неуловимо, но каким-то образом они принимают его свой. Лучше услышит от своего.
Да, да, да.
Поэтому я не сидел в тюрьме ни разу. Но и на самом деле мне, вот когда спрашивают, как вы относитесь, например, там, к наркоманам, или к заключенным, или к кому-то, мне трудно относиться как-то безадресно. Но когда я вижу живого человека, его живые глаза, которые жаждут отцовской любви, то я говорю: Господи, излей эту любовь в них через меня. Пускай я буду твоим шлангом. Вот, через который твоя живая вода, пускай прольется в их сердца, пускай ободрение от тебя придет в них. И вот то, что вы сказали в начале, вот этот момент вдохновения или вдохновения, как часто нам не хватает этого вдохновения в обычной жизни, как часто мы, находясь в экстремальных ситуациях, нуждаемся, чтобы кто-то сказал слова вдохновения и ободрения. Ну и для этого существует христианская музыка, мне кажется. Поэтому давайте мы сейчас перейдем,
да,
послушаем какую-то вдохновенную песню. Наверное, здесь она уже готова, и потом возвратимся к нашей беседе.
Свое
Слушайте Русско-христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях игумен Евмений. Ваечка, когда мы говорили вот про эту молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», да, вы очень, ну вот я услышала это для себя, и мне так это понравилось, мне захотелось это повторить, потому что мне кажется, что эту молитву можно на язык смыслов перевести и дальше. Вот каждый, находящийся в местах лишения свободы, когда он осознает, что он совершил, он начинает вдруг чувствовать себя страшным грешником, которому вот так и надо. И ребята, когда пишут нам письма, они говорят, что мы такие вообще, мы такие, а вы такие, а мы такие, что вы, наверное, с нами не будете переписываться. Ну вот хотя бы на это письмо вот один раз ответьте. Ну и спасибо вам огромное за это. Первый раз, когда я такое письмо прочла, у меня, ну, как-то в мозгах все перевернулось. Я подумала, что они же нарушили, ну, только две заповеди – «не убей, не укради» и сидят там по много лет, да? А мы-то нарушаем все остальные и не сидим. И при этом еще они считают себя, так сказать, абсолютно плохими, а нас считают – ого-го, и мы так считаем.
Просто они не знают нас.
И мы так считаем, да? Мы-то ого-го, а им-то так и надо. Я когда столкнулась с такой точкой зрения у православных христиан, что сидят себе, и хорошо, и пусть сидят, я как бы вот в глубине души была потрясена. И вот здесь, мне кажется, как бы вот если всему этому вернуть какие-то смыслы, то молитва вот «Господи Иисусе Христе, полюби меня», и тогда грешный – это тот, кто ошибся.
Ну, по сути дела, да, слово «грех» амартия, а не попадание в цель. То есть промах совершил человек. И Бог смотрит, ну вот я очень люблю аналогии с земным отцом. Представьте себе, что ребенок идет и, например, споткнулся. Ну, представьте себе, что если сумасшедший отец, он подбежит к нему и скажет: «Ах, ты такой гаденыш, опозорил отца, споткнулся, как тебе не стыдно?» И нашлепать по заднице его. А любящий отец подбежит, он возьмет на руки, он прижмет, он поцелует коленку и скажет: «Сынок, я с тобой, не плачь». Он его успокоит и утешит. К сожалению, многие религиозные люди страдают синдромом старшего брата. Это такое профессиональное религиозное заболевание, которое выработано в процессе как бы успешного воцерковления и чтения духовной литературы.
Когда... Мне кажется... Батюшка, надо пояснить, да, про старшего брата, про какого идет речь.
Так и к этому же все идет. Когда вы, если вы читали все притчи о блудном сыне, написанную, изложенную в Евангелии от Луки, там блудный сын берет половину имения у отца, уходит, растрачивает на стороне, живет по-свински, то есть вместе со свиньями, питается вместе с ними.
Хорошо, по-свински.
Да, и в конечном итоге он говорит: «У меня, у моего отца столько людей питаются более вкусно, чем я, наверное, возвращусь и просто от осознания своего недостоинства просто пойду к нему наемником, чтобы хоть прожить как-то вот эту жизнь. И вот интересный момент. Отец вышел навстречу, и мне кажется, он выходил почти что каждый вечер и вглядывался вдаль. И он смотрел и ожидал, что сын вернется. Но вот особенность такая вот старшего сына, который не уходил, а трудился, что старший сын совсем не знал характера сердца отца. Он как будто не понял его. И отец выходил и всматривался вдаль. У меня есть некоторая богословская гипотеза. Почему отец вышел первый навстречу? По одной простой причине. Что эти религиозные люди встретили этого парня до того, как его встретил отец. Может быть, они так бы нагрузили его чувством вины, что тот бы не вернулся.
Сказали бы, ага, по-свински жил, виноват, отец тебя не примет, он жестокий.
Не, он даже не жестокий, но как, где твоя совесть? У тебя такой отец, а ты такой, вот религиозные люди очень часто действуют с позиции морали, они давят на чувство вины. Прямо так есть такое выражение, ну что ты мне на чувство вины даешь?
Угу.
Интересный момент, что когда отец обнял сына, когда тот сказал, я недостоин называться твоим сыном, только прими меня как наемника, отец не сказал, сынок, тебе надо переосмыслить свое поведение, тебе нужно покаяться, тебе нужна хорошая эпитимия. Он просто принял и просто сказал, пойдем. И у меня сегодня большое торжество. И это мера прощения Бога. Богу не нужна отработка за твои грехи. Бог нуждается, знаешь, в чем? В одной единственной вещи. Позволь ему тебя простить. А позволь, ты знаешь что? Это прими это прощение, чтобы ты был действительно реально прощенным человеком, проживал и чувствовал себя таковым. И старший брат – это человек, вот если в современной церковной жизни, это человек, который якобы безгрешен, но настолько критичен к грешникам, он настолько критичен к разбойникам, он, конечно, знает, что вот в принципе Бог всех любит, но так, но мы предпочитаем держаться от этой всей шушеры подальше. И эту отцовскую любовь призвана явить церковь. Если мы являемся носителями отцовской любви, то нашими руками, нашими сердцами, нашими устами мы должны возвещать эту любовь. Людям так не хватает просто простого любящего взгляда. Людям так сегодня не хватает слов ободрения и поддержки. Людям, знаете, еще чего не хватает? Просто дружеских объятий. Поэтому, когда просто люди друг друга хлопают по плечу или после долгой встречи обнимают друг друга, это так важно, это сигнал нашей душе, нашему телу, что ты нужен в этом мире. Пожалуйста, оставайся рядом. Мы с тобой одно. И вот это желание отождествиться Христа с людьми, Бога с людьми, превысило меру его такого надмирного пребывания. И он просто излился, воплотился в своем сыне. И этот сын обнимал людей, принимал, когда люди приходили, хотели целовать его ноги, он позволял это делать. Он прощал людей. И это прощение сегодня он возвещает многим из вас. Сегодня Христос, вот я наверняка уверен, своей любовью через эту передачу стучится в ваши сердца. Я уверен, что сегодня Он хочет вас простить. Я уверен, что сегодня Он хочет вас вдохновить и благословить. И самое главное, от чего исцеляет, вот многих православные люди говорят, от чего помогает тот святой или иной святой, вот такой-то святой от больных зубов помогает, а такая-то икона помогает от недостатка ума, например, есть такая икона прибавления ума. Многие люди носятся с этим. Если меня спросят, а чего помогает Иисус Христос? А чего Он исцеляет? Я скажу простые слова. Он исцеляет от духа сиротства и безотцовщины. Потому что у Него была такая соединенность, такая примиренность и отождествленность с Отцом, что Он просто уходил на гору, чтобы уединяться. Он проповедовал, но всегда говорил о Нем. Он просто, ну просто был безумно совершенно, если можно так сказать, о нем влюблен в своего отца. А отец постоянно являл свою любовь. И вот если у нас есть разрывы с земными отцами или непрощение обида, сегодня наступило время их простить. Потому что, может быть, сами наши отцы, которые воспитывали в жесткости, в жестокости, в холодности, может, они сами не получили этой отцовской любви. Может, они не получили материнской любви. Может, потому они так критичны были и так холодны, что никто не влил в них эту любовь. Давайте на них посмотрим глазами Бога. который хочет сегодня их помиловать. Но как они узнают о Божьей любви? Узнают через нас. Поэтому, если вы находитесь в примиренности, в непрощении, может, сегодня напишите письмо. Или просто мысленно пошлите любовь вашим родителям, вашему отцу или вашей матери. Может быть, когда вы попали не в простые жизненные переделки, ваши родители отреклись от вас или прокляли вас. Или сказали какие-то слова, которые вам было больно слышать. Они сказали это в сердцах. Но они уже несколько раз, может быть, и передумали. Пускай Божья любовь сегодня на них изольется через вас, через ваше прощение. Если внутри, в своем сердце, сегодня вы это простите их, то они почувствуют на расстоянии, им станет легче дышать, легче жить. Потому что непрощение – это узы, в которых мы как в цепях держим друг друга. Сегодня наступило время простить. Если когда-то, может быть, вы о Боге думали, что Он жестокий, карающий, такой справедливый судья и так далее, то сегодня наступило время принять Его как любящего Отца, просто открыться Ему и сказать какие-то простые слова. Есть такой у нас святой Феофан Затворник, который говорил, что все наши молитвы, написанные в молитвословах, это не более чем детские прописи, по которым мы учимся молиться. Да. И, может быть, сегодня в твоем сердце, в сердце каждого из вас родится живая молитва, молитва, обращенная просто своими словами к Богу Отцу.
Молитва любви.
Молитва любви. Может быть, вы впервые признаетесь Богу в том, что вы по поводу Него чувствуете. Может быть, вы даже гнев и обиду на Него чувствовали, раз попали по жизни в такую переделку. Скажите Ему то, что вы хотите сказать, не то, что правильно говорить, не то, что надо сказать, а то, что вы хотите сказать. И еще очень важный момент. Мы когда проводим семинары для молодежи, иногда задают такой вопрос: каких слов вы не слышали от собственного отца, но хотели бы услышать? И интересный момент, в этот момент просто народ пробивает, что говорится, на слезу. Оказывается, большинству из нашей молодежи никто не говорил: сынок, я верю в тебя, или дочь, я люблю тебя, ты моя драгоценность, я с тобой во всех обстоятельствах. Это не говорилось. Но если это не говорилось в твоей жизни здесь и сейчас, то попроси Бога, чтобы в этот вечер Он сказал тебе эти слова. Ты скажи, что, Господи, проговори мне слова. Действительно ли ты любишь меня? Действительно ли ты гордишься мною? Несмотря на мои падения, гордишься не за мои дела,
да,
а за то, что я твой, и мое сердце принадлежит тебе. Я же твой сын, или нет?
Да, за то, что я снова отдал тебе сердце.
Я вернулся к тебе. Ты же устроил там пир на небе или еще нет? Ну так устрой побыстрее. Я хочу почувствовать эту радость или хотя бы ее отголосок. Хочу почувствовать твою любовь, твою нежность, твое прикосновение.
Здесь очень важно тем братьям и тем сестрам, которые уже собраны в общину, им сейчас очень важно услышать эти ваши слова и понять. Вот Господь Иисус Христос, да, Он не имеет сейчас на земле других уст и других рук, кроме наших. То есть, значит, в общине братья и сестры друг для друга – это руки и уста Христа. Mm-hmm. И вот здесь, может быть, если они действительно услышат сейчас ваши слова, то они будут, ну, друг к другу относиться так, как Господь Иисус Христос относился бы к ним, если бы вот сейчас был действительно посредине их общины. Mm-hmm. И действительно они смогут, ну, при следующей встрече, ну, обняться и сказать, что действительно Бог любит тебя, и вот я тебя обнимаю, и это руки Божии. Mm-hmm. Я тебе говорю, что я тебя люблю, и это говорят тебе уста Господа Иисуса Христа.
Вы знаете, насколько я знаю психологию людей, находящихся в местах лишения свободы, как-то там очень сдержанно люди относятся к проявлению чувств. И это вполне оправдано, вполне понятно, потому что вокруг находятся люди не только открытые, добрые, но и люди с еще не раскаянным сердцем, люди достаточно жестокие. Буквально отношение, что можно говорить, что нельзя, выверяется до миллиметра.
Но обычно в общине это уже хоть чуть-чуть, но преодолевается. И, может быть, вот сейчас, ну, братья и сестры смогут сделать этот следующий шаг.
Ну да, здесь нужно смотреть, конечно, по ситуациям, по обстоятельствам. Мне кажется, что просто наступило время нам каким-то образом переключиться, немножко отвлечься и вот на таком, на фоне музыкальной паузы подумать о том, какое напутствие, какие слова из Священного Писания мы можем сказать в завершении и заключении нашей программы сегодня.
Бог нам прибежище.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях игумен Евмений.
Итак, мы продолжаем наш разговор. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Наша программа сегодня, она действительно посвящена Божьей любви, любви Бога Отца, благодати Духа Святаго. Мы об этом почти не говорили сегодня, но...
Может быть, вот как раз в завершении.
На самом деле, да, важно, чтобы помнить, что любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. Поэтому все молитвословия православные начинаются с молитвы Царю Небесной, где мы призываем Духа Святого прийти и вселиться в нас. И вот после того, как... После того ощущения, переживания, которое есть в нас... После того, как Дух Святой приходит и вселяется, молитва становится, как говорят святые отцы, самодвижной. Она уже естественным образом рождается из сердца. На каком-то этапе мы понуждаемся на молитву, а на каком-то этапе, если Дух Святой приходит, уже очень трудно остановиться. Вот, и в Деяниях апостолов описывается, что когда Дух Святой сходил, они были как будто пьяные. Некоторые люди смотрели на них, как на невменяемых, потому что молитва их... Настолько пьянел, настолько изменял, настолько Дух Святой изнутри, воздыханием неизреченными изменял и привносил радость и вдохновение, что люди смотрели и не могли понять, что с ними происходит. Точно так и здесь, вот, когда Бог тебя касается, с одной стороны, очень трудно понять и передать это внутреннее духовное переживание. Но, с другой стороны, вот отметьте, апостолы были очень адекватными, вменяемыми людьми.
Да.
И потом апостол Петр, когда обратился к народу после излияния Духа Святого, он сказал слова так, что коснулось всех.
Да.
И очень важно, чтобы позволить Богу действительно завоевать твое сердце, излиться в твое сердце. Сегодня, мне кажется, вот и Бог Отец, да вот на месте Бога Отца, вот я так рассуждаю, сегодня... Как бы обращается к каждому человеку и говорит: «Сынок, ну неужели я, Бог, который тебя и создал, и создал тебя, создал этот прекрасный мир, послал Сына Своего, неужели я не достоин твоей любви? Почему сердце твое закрыто от меня?» А есть люди, знаете, с богословским образованием, которые про Бога очень много знают, но не знают Его лично, потому что лично знать можно только сердцем. А открыть сердце, если оно ожесточено, очень сложно – но, возможно, при Божьей помощи. И вот сегодня мне хотелось бы несколько дать из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, из 15 главы, такие очень хорошие идеи для размышления. В Священном Писании Господь, цитируя древнего пророка Исаию, говорит: «Приближаются ко мне люди сии, которые устами своими чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня». Вот очень важный момент, чтобы не только уста, не только формальные слова молитвы, но и сердце наше участвовало. Чтобы сердце наше было открыто для почитания Бога. Чтобы каким-то образом, вот, ну, влюбляются чем? Не умом же, правильно? Не логикой, не богословием, а влюбляются сердцем. Чтобы позволить Богу влюбить тебя в Него.
В Него, да.
И дальше он говорит: «Ну, тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». И иногда в нашей религиозной жизни, в той литературе, которую мы читаем, очень много человеческого. Очень много мы говорим о нашей церковной истории, о нашей церковной культуре, о наших церковных каких-то богослужениях. И в этом есть что-то божественное, желание почтить Бога, ну, что-то человеческое. А потом происходит, как сказано у пророка Исаии в другом месте, заповедь на заповедь, правило на правило. И образуется вокруг Бога такой толстый слой всего очень красивого, церковного, основа, но того, что не сутевое. А сутевое – это Бог и личные отношения с Ним. Очень часто в нашей проповеди, в нашем богословии мы учим человеческому, но не Божьему. Как это определить? Каков критерий? Очень простой. Процентное содержание Священного Писания в твоих словах, в твоей проповеди, в твоем благовествовании, в твоей церковной жизни. Насколько ты хочешь, насколько ты сам питаешься, насколько на Слово Божие ты ссылаешься, насколько ты восхищен и пленен Словом Божьим. Есть такие люди, влюбленные в Слово Божие, которые просто, ну, они носят его с собой, и при каждой минуте так приятно было ехал сегодня в метро, смотрю, молодой парень читает Библию. Это вообще в 21 веке. Видите это? В основном люди с плеерами в наушниках стоят и что-то такое слушают. А может, кто-то и Писание слушает. Сейчас, слава Богу, есть Библия в аудиоформате. Да. Еще есть хорошее слово. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Это очень хорошая заповедь по поводу того, стоит поститься или не поститься
особенно
в экстремальных
сейчас,
условиях.
Особенно в тюрьме.
Да. Не то, что сходит. Зачем предназначен пост? Пост предназначен для того, чтобы каким-то образом ослабить на нас действие нашей биологической природы, нашей животной природы, нашей страстности. Но если и так ты находишься в ситуации болезни, заключения, ведь в заключении и в местах лишения свободы очень много сил уходит, нервных сил.
Да.
И они тоже сжигают, да.
Ну, вот всяких физических…
Экстремальных условий.
Экстремальных
всяких,
условий, да.
Поэтому следи не за тем, что ты ешь, а за тем,
что ты
говоришь. Да.
Да. Вот
есть даже люди постящиеся, очень благочестивые такие православные христиане, которые, мы, конечно, постимся, но только на стронь, и сердце идет, только чуть-чуть толкнули неосторожно. Куда ты лезешь, первая? Ну-ка ты. И вот эта вот злоба, которая такая вот, как шипение змеи, вот лучше пускай пропусти вперед. Последние будут первыми.
Да.
Вот сейчас, сегодня вот будет ситуация для многих, когда нужно будет кого-то пропустить вперед. Последние будут первыми. Критерии Царствия Божия совсем другие, чем критерии мира сего. Есть еще такие хорошие слова, и это касается авторитетов. Для каждого из нас важен какой-то авторитет. За кем нам идти? Вот во времена Христа религиозные вожди, которые знали все законы, все книжки, все правильные какие-то истины, они знали все законы религии, но не знали Бога, как Отца Небесного. Сегодня очень много людей авторитетных, за которыми идут, на которых ссылаются. Что говорит об авторитетах, которые ведут куда угодно, только не к Небесному Отцу, наш Господь Иисус Христос? Оставьте их, говорит. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. В этом плане даже хорошая идея, если человек при выборе духовного руководителя смотрит, кому он ведет. Некоторые говорят, здесь очень важный принцип послушания. Но не сказано в Священном Писании, что если слепой ведет слепого, то за послушание одному святому, одному слепому, другой святой не упадет в яму.
Слепой, да.
А сказано, что поэтому критерий выбора, он наш. За кем нам идти? За кем последовать? Хорошо, если твой духовный наставник или тот человек, которого ты считаешь авторитетом ведет тебя в правильном направлении. Тогда, слава Богу, иди за ним вместе.
Вот вы говорили о влюбленности в Христа, да, и здесь я слушала ваши проповеди. Очень важно чувствовать в том авторитете, который тебя призывает идти за собой, да, или в Священном Писании, чтобы знать Господа и любить Его, очень важно чувствовать, вот какой характер Бога, да, вот какой характер у Господа Иисуса Христа, вот за каким характером надо следовать.
Ну, во-первых, внесу очень важную поправку. Вот если мы посмотрим на такие средневековые католические иконочки, то Христос, он, знаете, такой какой-то вялый, как бы женственный, он какой-то такой…
Как у Булгакова в «Мастере».
Да, как у «Мастера», говорит, такой, знаете, как вот филантроп такой, вот он такой вот мечтательный.
Непротивление злонасилия.
Да, вот такой какой-то толстовский. На самом деле, если мы читаем без этих, без этой псевдорелигиозной зашоренности Священного Писания, мы видим, что Иисус Христос, наш Господь, был настоящим мужиком и был человеком слова. И дело. Слово его было конкретным, и всегда за слова свои он отвечал. Его убили за верность собственным словам и убеждениям.
Да.
Он был конкретный человек. Это не было такое, как бы, размазанная розовая водичка по тарелке. Он был очень конкретным. И я считаю, что Христос – это конкретный, очень, ну, четкий авторитет для каждого мужчины. Каким должен быть мужчина? Смотрите, у него был мужской круг учеников. Это очень-очень важный принцип. С другой стороны, он был снисходителен к людям, которые приходили. Одна женщина подошла к нему, и он нес высокие духовные истины. Он проповедовал Евангелие Царства. Она говорит: у меня дочка больная, исцели. А он подходит и говорит: поверь, твоей да будет тебе. То есть он вникал в человеческие нужды. Вы знаете, вот представьте себе, вот нарисуем такой вот квадрат с четырьмя гранями. Здесь в левом верхнем углу пишем «добрая сила», в правом верхнем пишем «добрая слабость», в левом нижнем пишем «злая слабость», а в правом нижнем злая пишем «злая сила». Вот смотрите, злая сила – это кто? Это дьявол. Добрая слабость – это вот такой ложный образ Иисуса Христа, который у многих людей… Почему многие люди, вот конкретные мужики, не могут стать верующими? Говорят, мы видим, что это как женская религия, ваша православие. А потому что образ Бога не прочитывается, не искажён. Иногда в священниках нас не видят люди, ну, конкретно таких мужиков, которые, ну, могли бы просто возглавить и повести.
Да.
Вот, злая слабость – это самые опасные, коварные люди. Это такие критиканы. Это вот многие такие религиозные критики, которые оценивают других, но сами ничего не могут создать.
Кусают из-под тяжка.
А вот добрая сила – это личность нашего Господа Иисуса Христа. Очень многие люди хотели знать, каков Бог, а Он – каков Отец. Даже Филипп задал вопрос: Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас. Он говорит: видевший меня, видел Отца. Христос явил совершеннейший характер любящего Отца Небесного, явил Его отношение к нам. И в этой любви так хочется утонуть, в этой любви так хочется искупаться, в этой любви хочется просто заснуть на груди у такого любящего Отца, который всегда за тебя и никогда ни в каких обстоятельствах, тебя несмотря на твои поступки, да, грехи, не бросит, ошибки. Не предаст. Ошибки, да, не бросит, не предаст тебе. И вот встреча с этим любящим Отцом, мне хотелось бы пожелать сегодня каждому из вас, а может быть, пока мы ведем эту программу, Господь уже кого-то коснулся. Потому что вначале было слово, и через живое слово. Как стать верующим, если нет проповедника? Слава Богу, сегодня русское христианское радио, а через него ведущий этой программы Наталья Пономарёва и игумен Евмений, надеюсь, коснулись. Господь через нас коснулся вашего сердца, и, может быть, для некоторых из вас эта встреча с Богом произошла в течение этого часа, пока идет наша программа. Наверное, пора заканчивать, будем прощаться.
Спасибо вам, отец Евмений. Мы подняли на сегодня просто совершенно замечательную тему, и я тоже думаю, что она будет услышана сердцами, и что эти сердца обратятся к Отцу. И что многие люди, может быть, сегодня смогут сказать: «Господи, я люблю Тебя», просто обратиться к Нему этими простыми словами. Слава Богу, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был сотрудник миссионерского отдела игумен Евмений. Передачу вела Наталья Пономарёва. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Мы будем очень рады, если вы напишете отзывы свои, или, может быть, переживания свои, которые у вас были во время прослушивания этой передачи. И наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, русское христианское радио, передача «Выбор». Да благословит вас Господь, дорогие слушатели.
До свидания.